То, Берешит. У нас книга Берешит, глава 3, пасук 16, 16 стих. Значит, мы остановились посередине наказания. Прочитали то, что... Прочитали, объяснили, как могли, то, что касалось наказания самого змея. А сейчас наказание женщины. Берешит, глава 3, 16 стих. Элиша омар, арбо арбе ицвоних, веиранех, беэцев тилди баним, валь ишех чукатех, вгуим шальбах. Значит, и женщине он сказал, арбо арбе ицвоних. Очень, ну как бы, умножу, очень сильно увеличу, ну скажем так, боль твою, или горе твое. Цбон. Будет тебе тяжело, очень сильно увеличим. В общем, жизнь у женщины будет тяжелая. Дальше. Веоранех беэцев, веоранех, то есть и беременность твою. То есть не сказано, что просто сделаю грустной или тяжелой твою беременность, а сказано просто сделаю тебе очень грустно и будет тебе тяжело. И беременность тоже, то есть это, как бы слышно, отдельный аспект. А дальше еще раз, «беэцев тилдебаним», ну, в боли, да, то есть опять же, как бы вот в этих, в трудах и в тяжести будешь рождать детей. «Вааль ишех чукатех», и к мужу ты будешь своему стремиться. «Вегуим шальбах», и он будет властвовать над тобой. Разделим это на две части. Значит, сначала займемся, так сказать, грустью и тяжестью, которую Всевышний наложил на женщину, да, то есть, которую возложил на нее. Значит, посмотрим Раши, да? Эцбонех, Раши говорит, ну, то есть, арбе-ирбе эцбонех, то есть, очень сильно увеличу, как бы, вот, тяжесть и грусть твою. Раши говорит, зецар гидульбоним, это трудность... выращивание детей, взращивание детей. Ну, это тяжело, да. И понятно, так сказать, что маленькие дети – это самое тяжелое в физическом отношении. Понятно, что это прежде всего на женщине, как ни крути. Хотя, конечно, сегодня в мире много чего меняется, но это была тема как раз прошлого урока, податвунот, да. Что-то такое в правлении Всевышнего, что меняет проявление человеческой природы. Сегодня мужчина как женщина, женщина как мужчина, все перепуталось. Но в принципе, как на протяжении человеческой истории, понятно, что основная тяжесть, и сегодня это во многом так, взращивание детей, да, их воспитание належало на женщине. То есть это вот, это первая тяжесть, большая. Причем про это сказано арбе и рбе. Это будет очень тяжело, очень долго и очень трудно. Дальше, беременность, да, то есть тяжело. Это мучение, это тяжесть такая. Раньше этого не было. Вы знаете, есть мидраши, мы будем читать дальше. Дальше Тора будет говорить о детях, о Каине, Эвеле. Они родились до греха, ну или они родились еще в Ган-Эйдене. Там время-то грешить не было в Ган-Эйдене, а дети успели родиться. То есть машма как бы слышится из Мефоршем, слышится из Мидрашей, что это был нормальный порядок. Что рождение другого человека, хотя это и было заложено как бы в природе изначально, до греха оно не должно было сопровождаться такими мучениями. Новый человек рождался как гениальная идея, которая осенила и родился. И росли они, очевидно, тоже. Ну, то есть, вот из того, что мы видим здесь в истории, из того, что мы видим в Раше, росли и взрослели они тоже очень быстро. Или на глазах, как в русских сказках. Да. И беременность будет тяжелая, говорит стих. И рожать тоже будешь тяжело. То есть есть три трудности, которые здесь перечисляются согласно Раше. Да? Это значит воспитание, как бы, выращивание детей, вынашивание их и рождение. То есть это три самых тяжелых наказания, которые Всевышний наложил на женщин. Вот. И, как я уже говорил, слышно, что, то есть как бы вытекает, особенно из комментария Раши, из разных мидрашей, что в Ган-Эдене такого не было, это не существовало. И вот это то, что я вам обещал на уроке по Даат Твунот, напомнить, так сказать, урок по Даат Твунот с позапрошлой недели. Что там делает Рамхаль? Он говорит о том, что изначально в этом мире, ну, понятное дело, после того, как Адама изгнали из рая, проявление правосудия Всевышнего, то есть проявление Всевышнего в этом мире ограничено, его практически нет. Оно требует периодов, которые Рамхаль, естественно, следом мудрецами, за мудрецами Кабылы, уподобил периодом беременности, рождения и взросления. То есть вот эти вот понятия, явления такие, как вынашивание плода того самого человеческого образа, настоящее проявление которого и есть проявление Всевышнего в этом мире, то есть вот эта вот необходимость его вынашивания, тяжелого рождения. Ну, помните выход из Египта, да? То есть это как разновидность такой беременности и рождения. То же самое и Икусад Машиха, ну, то есть задержка Машиха и приход его. Это тяжелые роды употребляются. Так вот эти понятия, они пришли с грехом. И здесь об этом сказано. И с другими словами, что я хочу сказать? Что здесь речь идет не только о наказании вот конкретно женщине, а именно, так сказать, в сущности, в женской сущности, в сущности наказания, которое в результате греха возложено на женщину, здесь лежит наказание, то самое искупляющее наказание, которое возложено на весь человеческий род вообще. То есть вся тяжесть, все неприятности, которые переживает здесь все человечество на протяжении всей истории, согласно тому объяснению Рамхаля, согласно той аллегории Кабалы, которую Рамхаль приводит в книге Даат Твунот, это тяжесть вынашивания родов и возвращения детей. Понятно? То есть это к тому, что как бы основа, основа Кабалы, основа книги Зоар – это комментарии на Тору. Вот оно здесь написано. «Ваалишех чухатех» – «И к мужу ты будешь стремиться». Но это как бы должно быть очевидно, это должно быть просто. Почему? Что после того, как на женщину возложено, ну уже как бы в самом простом смысле, на женщину возложена такая тяжесть, да, с рождением детей, с их вынашиванием, да, нужна какая-то непреодолимая сила для того, чтобы они выходили замуж. Это же как бы понятно. Да? Понятно, что это не только женщины касается. Да? То есть это, если рассматривать как бы в принципе сами по себе семейные отношения, так сказать, то, что они накладывают на человека, да? Нужно очень, очень сильное вожделение для того, чтобы заставить человека пойти на это. И особенно, да, особенно это касается женщин. Вы умшольно, а он будет властвовать над тобой. Здесь есть разные варианты, но в принципе как бы это определяет, скажем так, некую глубину психологии женщины, которая по сути своей, она зависима от, она зависит от мужчины, да. Ну, как бы в конечном итоге, да, то есть речь идет о муже, но... Это очень видно на девочках, на маленьких, которые растут. Они обычно, так сказать, девочки, они такие праведницы. В школе, там, когда маленькие, они обычно там отличницы, все хотят быть похожи на учительницу. Им всегда нужно одобрение. Ну, то есть, как, они как бы, так сказать, нуждаются в том, чтобы кто-то погладил их по головке. Мальчики, конечно, в намного меньшей степени. Вот это вот природа женщин. В чем интересно? Интересно. Можно было бы подумать, вот есть такой нюанс, который я не могу определить точно, как бы его обозначить, но он, очевидно, есть. То есть, с одной стороны, в истории возникновения женщины, вот эта вот как бы подчиненность, что ли, или вторичность, она присутствует с самого начала. Помните, я говорил о Зоаре, который говорит о том, что была некая первая женщина, которая была сотворена как бы одновременно с Адамом. Да? Ну, а, да, вот именно, там не было этого, и это было плохо. Не было вот этой, как бы, некой внутренней второстепенности женщины по отношению к мужчине, вот этого стремления. Вот. И поэтому, как бы поэтому Всевышний, то сказать, он сделал другую женщину, как часть самого Адама, чтобы она стремилась вернуться. Хотя Талмуд говорит удивительную вещь, что именно мужчина стремится жениться в большей степени, в определенном смысле. То есть Талмуд говорит так, кто кого ищет, потеря хозяина или, значит, хозяин то, что он потерял. Конечно, хозяин ищет потерю, да? Кто потерял ребро? Адам. Да, вот он и ищет его. Это, видимо, имеется в виду что-то другое. Но вот здесь, да, то есть вот в этом месте, где речь идет о наказании, то есть видно, что вот это как бы определенного рода психологическая зависимость женщины, да, то есть от вот некого, так сказать, хозяина, грубо говоря, да, не в полном смысле хозяина, не буквально, она является как бы такой формой наказания. Я бы сказал, даже способом исправления мира. Ведь что произошло? Не было бы греха, если бы Хава не оказалась один на один со змеем. Вот это то, что называется меда кенегед меда, да? Мера за меру. То есть это, скажем, это то наказание, которое, очевидно, должно исправить саму как бы причину, то, что привело, создала возможность греха. Вот. Власть, да? То есть у Адама не хватило власти над женой. Его власть закончилась на каком-то этапе. И более того, да, сейчас мы увидим наказание Адама, да и, собственно, там видели, она его еще накормила потом. Ну, то есть, мало того, что тут сказать, да, вот. Мало того, что познакомилась со змеем, да, разузнала все хорошее про этот плод, еще Адама потом накормила. Вот. Так вот, в наказании женщины, прежде всего, да, то есть нечто, что как бы в силу природы своей должно как бы предотвратить, да, то есть или помочь предотвратить повторение той же ситуации. То, дальше.
Первопричиной разве не Адам был конечным?
Конечно, так сейчас к нему все и вернет. Конечно, Адам был во всем виноват. Да? Вот, конечно, Адам был. Сейчас увидите. Да. И еще, раз уж, так сказать, раз уж мы первую половину стиха объяснили, не просто как бы относительно женщины, а относительно вообще всего, так сказать, рода людского, да, и рождениях в муках того самого человеческого образа, который в конце концов должен возникнуть. Будь то в правлении Всевышнего, оно должно проявиться полностью, будь то в самом человеке, который должен стать, наконец, похож для человека, и проходит это тяжело, то вот это Алишех Чукатех тоже мы должны объяснить таким же образом.
Да, это не было, надо по ним понимать. До греха. То есть Каин и Гевель, они без этого, как по какому-то взаимному согласию.
Я ведь оговорился, да, что с самого начала в самом сотворении женщины, то есть в форме ее возникновения, уже была заложена как бы определенная зависимость. Но, видимо, она была недостаточная. Так
зависимость
получается.
Зависимость тем, что она произведена из мужчин.
Да.
Распался он на две части.
Да.
Разумеет мнение, что Каин и Эвель были рождены после. В Ганедане, но после них.
Тогда... Неважно, все равно были в Ганедане. Да, скорее всего, они были рождены после греха, но в любом случае они родились в Ганедане. В любом случае родились в Ганедане. Ну, это как бы о скорости рождения, взросления и всего остального. То. Топ, давайте дальше. 17 стих. Уле Адам Амар, кишамата ле колиш тиха. Вот она, поскольку послушал ты голос жены своей. Ветохаль минаец, и ел от дерева, а шерце висиха ле морлото халь мимену. Значит, по поводу которого я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Арура Адама Бавурех, проклята земля из-за тебя. Раши говорит такую вещь. Породит вещи проклятые. А нет, это не тот Раши, это был. Это был Мусав Раши, да? Да не, нет, нет, это ничего. Вот-вот, этот Мусав Раши, который говорит так, да? Шая там, он, короче, не буду читать. Раши приводил, да, там, где по поводу того, как земля произвела не дерево плод, а дерево, дающее плод. То есть в самом начале... Я говорил тогда, да, что возможность греха, она была предусмотрена тем, что земля произвела дерево, дающее плод, а не дерево-плод. То есть как бы отчасти и на земле тоже лежала вина за грех Адама. Но не вина в смысле то, что у земли есть свобода выбора, да, но в силу своей природы... Земля тоже участвовала в том, что Адам согрешил. И Раши говорит о том, что земля была проклята, потому что она тоже послужила причиной как бы, вот того греха, который совершил Адам. Косвенно. Ну, в общем-то, да. Вот. Бейцбон тахэл, да, коль ямэй хаеха. То есть проклята земля из-за... проклята земля из-за тебя. И опять же в Ицбон, в печали, но печаль здесь не очень-то подходит на самом деле. Принято переводить в печали. Ну, то есть в печали будешь есть в печали будешь есть все дни жизни твоей. Но не в печали, это... Знаете, современный перевод, современное использование этого корня, мне кажется, подходит больше всего. Особенно к женщине, да? Ицбон, это знаете, как сегодня? Это сегодня означает такое нервное состояние, да? Ацабим. Нервы на современном иврите это... Ацабим. В стрессе. О, отлично. В стрессе, в кошмаре, да? В стрессе. Совершенно верно. То есть человек ест в стрессе.
Что завтра не будет?
Что?
Что завтра не будет, что есть?
Что завтра не будет, что не хватит. Тяжело. 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 Причем так. Здесь имеется в виду, как и здесь, так и дальше. Как еда. Мы говорили о еде в Ганейдене. Рамхаль учил о еде в Ганейдене. Что там прежде всего речь шла не еда в том виде, в котором мы представляем это сегодня. То есть сегодня еда это как бы вот такое условие просто человеческого выживания. В Ганейдене еда была другая. То есть та еда, которая была заповедана человеку, это было такое исполнение заповеди. То есть это то, что было необходимо для поддержания мира. Это то, что обеспечивало ему самому некий духовный рост. Еда. И эта еда, она была ему как бы в духовном смысле еда. То, как мы сегодня называем хлеб мудрости, мы говорим. Так и это тоже быть с Богом. Это тоже в стрессе. То есть человеку приходится тяжело для того, чтобы получить от этого мира, получить от этой жизни что-то, что принесет ему какой-то духовный рост, духовное развитие. То все обходится тяжело. Дальше, 18 стих. Очень интересно. Коцве дардарта цмехлях веахалта это эсэфасаде. Это продолжается про землю. Колючки, там, репейники, да? Ну, колючка, коцве дардар. взрастит тебе, земля имеется в виду, и будешь кушать траву полевую. Трава полевая – это более-менее просто. Это не только петрушка там и укроп, да? Вот. Хлеб, который раньше был в готовом виде, то есть сейчас он растет в том, что трава, по сути дела, да? Просто большая трава сколос. И это требует большого труда для того, чтобы это превратить во что-то на самом деле съедобное. Но что тут особенно интересно, это коцвы дардар. Кто такие эти коцвы дардар? Коц, понятно, это колючка. Дардар. Так вот, есть очень интересный комментарий на эту тему. Забыл, так сказать, от имени кого. Ну, в общем, читал я, здесь его нет у нас, читал я такой комментарий. Значит, смотрите, слово дардар, оно состоит из двойного повторения двух похожих букв. Далит и рейш, далит и рейш. Значит, то, чем отличается в написании буквы далит и рейш, то есть вот уголок, да, это на языке мудрецов называется коц, колючка. Допустим, буква Ют, она простая точка, да, но ее, когда пишут в Сефер Торе, ее пишут вот с таким хвостиком. Хвостик называется коц, да. Вот эта вот колючка, которая взрастила земля, да, это разница между буквой Далит и Рейш, Дардар, да. А буквы Далит и Рейш, они, то есть вот эта разница между буквами Далит и Рейш, она может оказаться очень принципиальной в некоторых местах. Например, слово «эхад» – «один», да? Да. Буква «далит». А если мы уберем «коц» и превратим «далит» в «рейш», появляется слово «ахер» – «другой». «Эхад» – это «ашем», то, что мы говорим «шма». «Шма Исраэль, Ашем Алакейн, Ашем Эхад», да? И делаем «дагеш» или «далит», да? То есть нужно произнести это «далит» так, чтобы оно раскатывалось, да? А «ахер» — это другое, это альтернатива, это есть отрицание единства Всевышнего. Так вот, вот этот вот «коц и дардар» — это намек на что, да?
Язычество.
Что «далит» и «рейш», да?
Путаться, да?
То есть ясность. Свидетельство о единстве Всевышнего, или там, допустим, отрицание его, свидетельство о множестве, да, они будут расти из этой земли вперемешку. Как, допустим, мы сегодня говорили о животных. Каждое животное, с одной стороны, оно очень низменное и грязное, и оно несет в себе какие-то дурные качества, ну, которые в том числе наделен человек. С другой стороны, это же самое животное, оно поет какую-то песню Всевышнего, то есть... В каком-то из своих качеств оно указывает на какое-то качество Всевышнего, которое есть его достоинство. Так и все в этом мире. Это коцвы дардар, да? Это то, что одним боком свидетельствует на единство Всевышнего, как свидетельство о единстве Всевышнего. А с другой стороны, оно как бы подсказывает человеку, что на самом деле есть в этом кто-то другой, да? Прошу прощения. Есть еще кто-то другой. О змее, который сказал, и будете как боги, знающие добро и зло. То есть придется вам теперь разбираться между добром и злом. Между тем, что свидетельствует о единстве Всевышнего, и том, что наоборот его отрицает. Вот это дардар, который теперь растет из земли. И с ним придется разбираться. Ну или если говорить как бы более предметно, ведь то же самое для того, чтобы получить хлеб, просто простой хлеб, который является основой человеческой еды, нужно совершить несколько работ. Одна из важнейших которых – это брейра, выбирать. То есть нужно отобрать еду от нееды. То есть еда, то есть то, что нужно человеку, на самом деле нужно – оно приходит в этот мир, упакованное во множество оболочек, которые не только не еда, но они еще и вредны. И от них нужно избавляться. Это опять тот же самый дардар. А коц, коц, то есть колечко, он говорит о том, что разница между эхад и ахер, то есть разница между тем, что указывает на единство Всевышнего, и тем, что его отрицает, она может оказаться вот такой вот маленькой, да? Что какого-то нюанса, да? Небольшой ошибки будет достаточно, чтобы вместо того, чтобы служить Всевышнему, человек занимался идолопоклонством. Давайте на этом остановимся. Спасибо.